маршрут к ним на основе, опять же, метеорологических каких-то солевых, почвенных и так далее, и так далее, и так далее, составляющих. Вот это, скажем, один из
для нашего северного оленеводства как раз это может быть эффективно.
Ух ты, там, ну, по-моему, оно, знаешь, не настолько масштабно уже, к сожалению. Но оно, конечно,
нет,
есть.
Нет, оно весьма масштабно. Нет, 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 оно, зря смеетесь. Оно весьма масштабно, и в некоторых хозяйствах даже мне известно, что внедряется GPS-технология.
Надежда, специально для тебя мы повесим GPS-навигатора на каждого оленя. Друзья мои, это очень интересная тема, которую мы обязательно продолжим при следующей встрече. Ну, а напомню, сегодня у нас в гостях был эксперт в области систем дистанционного зондирования. Говорили мы о сельском хозяйстве, а гость нашего зовут Андрей Шумаков. Спасибо, Андрей, что пришли, было интересно.
Спасибо вам.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливы, друзья.
Мир географии. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России в Твиттере. Следуйте за нами.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Россия и Китай считают, что нынешняя ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке может повлечь за собой самые негативные последствия. Стороны обеспокоены этим и будут координировать свои действия для скорейшей стабилизации обстановки в этом регионе. Об этом заявил сегодня глава МИДа России Сергей Лавров. Он выступил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с китайским коллегом Ян Цзечи. Министры подтвердили готовность к укреплению сотрудничества во всех областях и обсудили подготовку предстоящего визита в Россию председателя КНР Худзиньтау. Премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани призвал международное сообщество усилить борьбу против терроризма и экстремизма после ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. В интервью французской газете «Фигаро» он подчеркнул, что нужно воспрепятствовать объединению экстремистов вокруг нового лидера. Гилани сообщил также о намерении его страны усилить антитеррористическое сотрудничество с США. Бен Ладен был уничтожен американским спецназом в ночь на 2 мая рядом с Исламабадом. Американские власти не предупредили Пакистана о решении направить спецназовцев к дому лидера Аль-Каиды. Однако Гилани утверждает, что США сотрудничали с Пакистаном в поисках террориста номер один. В израильском международном аэропорту Бен-Гурион частично восстановлен график полетов после доставки керосина из стратегического резерва. В то же время власти пока не могут сказать, когда проблема с топливом будет решена полностью. Ранее в нескольких израильских аэропортах в авиационном керосине обнаружили неизвестные примеси. Причины и источник загрязнения топлива до сих пор не установлены. Местные авиакомпании отменили значительную часть международных и внутренних рейсов. Иностранным самолетам, которые летят через Европу, предлагают совершать дозаправки в аэропортах Иордании, Кипра и Греции. По мнению экспертов, восстановить работу удастся лишь на следующей неделе. Адвокаты россиянина Виктора Бута, которого в Америке обвиняют в контрабанде оружия, по-прежнему надеются опротестовать законность его экстрадиции из Таиланда в США. При этом защита указывает на попытки Вашингтона оказать политическое давление на правительство и суд в Бангкоке, что позволило пересмотреть первоначальное решение тайских властей не высылать бизнесмена. Напомню, Бут был задержан в Таиланде в марте 2008 года по запросу американцев и почти через два года экстрадирован в США. Сейчас он содержится в тюрьме в Нью-Йорке. Добавлю, что Бут не признает себя виновным. Суд назначен на 12 сентября. Туркменистан и Узбекистан договорились об открытии торговых представительств и научно-техническом сотрудничестве. Соглашение об этом подписали в Ташкенте президенты Гурбанкулы Бердымухамедов и Ислам Каримов. В ходе переговоров главы республик также подтвердили стремление к дальнейшему развитию политического диалога, наращиванию взаимодействия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Также шла речь о мирном урегулировании в Афганистане и помощи этой стране в восстановлении ее социально-экономической инфраструктуры. Сегодня Бердымухамедов посетит Бухару, один из древнейших городов Узбекистана, известный своими историческими достопримечательностями. Грузовое судно «Фулл Сити», захваченное пиратами накануне в Аравийском море, освобождено минувшей ночью при участии спецназа Турции и США. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайский центр поисково-спасательных операций на море. Все находившиеся на борту, 24 китайских моряка, в безопасности. Следовавшее под панамским флагом судно подверглось нападению 7 пиратов. Экипаж спрятался в безопасном отсеке корабля, что не позволило нападавшим взять под контроль управление судном. Вскоре к месту происшествия прибыли военные корабли США и Турции. Под прикрытием американских кораблей турецкий спецназ высадился на захваченное судно. Пиратам удалось уйти. Сергей Собянин объявил войну коррупции. Мэр Москвы сегодня пообещал, что будет жестко бороться со взятками в столице. Также градоначальник предупредил префектов о персональной ответственности в их округах. Собянин привел в пример главу Бескудниковского района, который недавно попался на взятки. Мэр напомнил, что назначает людей на должности по представлению префектов. Поэтому ответственность мы должны нести вместе, сказал мэр Москвы. Тем временем власти Москвы пытаются разъяснить содержание рекламы «Попробуй ты». Во всей столице сейчас развешаны плакаты с призывами повзрослеть в 8 лет, 5 лет поспать на сырой земле, а также предлагается ежедневная диета из 150 граммов хлеба и куска сахара. Наши деды смогли, попробуй ты, значится на билбордах. Реклама вызвала бурю возмущения в интернете. В столичном департаменте и СМИ рекламы ответили, что москвичи все неправильно поняли. Никто никого не призывает переходить на черный хлеб. Авторы только хотели показать, что пришлось пройти нашим дедам ради победы, заявили в пресс-службе департамента. Эти и другие новости на ruver.ru.
Голос России. Новости.
Теперь знаем о погоде. Сегодня в Таллине ясно. Солнечно, плюс 10 градусов. В Кёльне плюс 22 и без осадков. В Варшаве плюс 15. В Бресте осадков также не ожидается, плюс 12 градусов. В Ашхабаде солнечно и тепло, плюс 28. В Петербурге сегодня весь день будут идти дожди. Там до 7 тепла. В Москве сегодня также временами дождь, до плюс 23 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Сборная России по хоккею с победы начала второй этап чемпионата мира. На форуме в Словакии коллектив Вячеслава Быкова выиграл у соперников из Дании 4-3. Эта встреча была омрачена лишь травмой вратаря россиян Евгения Набокова. Комментарий Вячеслава Быкова.
Здесь его вины нет совершенно. Отработка в оборону была не на должном уровне. Так же, как и прошлый матч, разбирали, но пока мы не совсем довольны, как работает команда в обороне.
Можно сказать, что казанцы как бы теперь вот опять идеальное взаимодействие нашли?
Хотелось бы этого, потому что все мы помним эту великолепную тройку, когда они делали погоду в Акбарсе и просто замечательный хоккей продемонстрировали. И сейчас взаимопонимание, оно улучшается с каждым разом. Будем надеяться, что еще будет лучше.
В других матчах второго этапа чемпионата мира хоккеисты Норвегии выиграли у Швейцарии 3-2, словенцы были сильнее Латвии 5-2, команда Беларуси не оставила надежд австрийцам 7-2. Сегодня канадские хоккеисты сыграют с американцами. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2» начала в 18:10 по московскому времени. Ну а наставник латвийцев и московского «Динамо» Олег Знарок после поражения от Словении заявил, что покидает пост наставника команды. Футболист Порту установил новый рекорд в Лиге Европы. Нападающий Фалькао в ответном полуфинальном матче с Вильяреалом забил свой 16-й гол в турнире. Он побил рекорд Юргена Клинсмана, который в 1996 году в Кубке УЕФА стал автором 15 голов. Порту ответный матч Вильяреалу проиграл 2-3, но по сумме двух встреч в решающую стадию вышли португальцы. Трофей они оспорят с Брагой, одолевшей Бенфику 1-0. Российский шахматист Владимир Крамник сыграл в ничью в первой четвертьфинальной партии турнира претендентов. В Казани экс-чемпион мира подписал мир с Теймуром Раджабовым. В числе 8 участников еще один россиянин Александр Грищук. Он также начал выступление с мирного соглашения с Левоном Ароняном. Добавлю, что победитель турнира в Казани проведет матч с нынешним обладателем короны Вишиванандом. И это все о спорте.
Голос 12:07 в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Москва и Пекин договорились о взаимодействии в урегулировании на Ближнем Востоке и Севере Африки. Владимир Путин обвинил нефтяников в сговоре, и Россия не считает нужным делить Каспий. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Москва и Пекин договорились совместно содействовать скорейшей стабилизации обстановки в странах Ближнего Востока и Севера Африки. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по окончании переговоров с китайским коллегой Яном Цзечи. Страны выразили обеспокоенность современным развитием ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки.
Эта ситуация нас, и Россию, и Китай, весьма и весьма беспокоит. Она чревата серьезнейшими глобальными потрясениями. И мы договорились, используя возможности двух государств, координировать наши действия с тем, чтобы содействовать скорейшей стабилизации обстановки, недопущение продолжения негативных, непредсказуемых последствий.
В последние месяцы многие арабские страны охвачены народными протестами, которые уже привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Йемене, Бахрейне и Сирии. В Ливии волнения переросли в вооруженные столкновения мятежников с армией. 19 марта западная коалиция начала в стране военную операцию. Ну а накануне прошло заседание контактной группы по Ливии. В Риме главы МИД Великобритании, Франции, США, Канады, Италии, Испании, Дании и Норвегии, а также представители Лиги арабских государств и Африканского союза приняли решение создать специальный фонд, средства из которого пойдут на поддержку ливийских повстанцев. Также было обещано усилить интенсивность военных ударов по районам, которые контролирует правительство Муаммара Каддафи. Все подробности у Елизаветы Исаковой.
На начальном этапе фонд пополнится 180 миллионами евро за счет взноса Кувейта. В дальнейшем финансирование обещает вырасти. В том, что ливийским повстанцам хватит этих денег, многие сомневаются уже сейчас. По словам главного финансиста повстанцев Али Турхани, ежедневно лишь на текущие расходы по поддержке контролируемых территорий тратится порядка 130 миллионов долларов. И денег катастрофически не хватает. Во вторник Переходный национальный совет уже запросил у западных держав 3 миллиарда долларов на борьбу с режимом Каддафи. Оппозиционеры обещают, что вся сумма будет потрачена исключительно на закупки продовольствия и восстановление инфраструктуры. Совершенно очевидно, что никаким демократическим преобразованием подобные действия Запада не приведут, заявил «Голосу России» эксперт Института стратегического анализа Сергей Демиденко.
Запад ввязался в достаточно серьезную и сложную авантюру, выхода из которой, к сожалению, пока не видно. Выход из этой ситуации может быть только один – свержение режима Каддафи тем или иными способами. И вот эти вот усилия, да, по созданию трастового фонда, по финансовой поддержке оппозиции, нужно рассматривать именно в рамках вот этого вот курса, жесткого курса на свержение Каддафи. И в данном случае политическую регулированную ситуацию не предусматривает ни при каком варианте.
Фактически, подчеркивает эксперт, создается опасный международный прецедент. По его словам, возникает вполне закономерный вопрос. Кому Запад на самом деле помогает? Ведь у ливийской оппозиции нет даже лидера. Этот факт, к слову, сводит на нет все заявления западных представителей и ливийской оппозиции о прозрачности работы нового фонда. Проследить гигантские суммы, выделенные неизвестно кому, будет еще тяжелее, чем в свое время в Афганистане. И велика вероятность, что Запад в итоге профинансирует не только новый политический режим в Ливии, но и экстремистские движения. Не исключено также, что эти деньги пойдут не только на гуманитарные нужды. Оппозиция Ливии продолжает жаловаться союзникам на нехватку современного вооружения и отсутствие навыков ведения боя. Наземная операция в Джамахири, уверены эксперты, дело уже практически решенное, а вот оружейных поставщиков повстанцы вынуждены искать сами. И западные дотации здесь могут быть крайне полезны. Столь изощренный, по мнению аналитиков, способ обхода требований резолюции Совета Безопасности ООН оказался не единственным итогом нынешней встречи контактной группы. Происходящее в Ливии уже не гражданская война, заявили дипломаты. Главная цель на сегодняшний день – продолжать оказывать давление на окружение Муаммара Каддафи, используя все законные методы воздействия, считают в коалиции. Кроме того, необходимо оказывать международную поддержку переходному национальному совету Ливии, так как никто в мире уже не верит, что у режима Каддафи есть будущее. Все это должно в итоге привести к созданию новой демократической Ливии, полагают на Западе. Однако, подчеркивают при этом сами дипломаты, дорога к мечте может занять довольно много времени. Елизавета Исакова, «Голос России».
«Голос России».
Владимир Путин обвинил нефтяников в сговоре. Накануне на заседании президиума правительства премьер-министр возложил ответственность на нефтяные компании за создание дефицита, запретил им биржевые сделки с аффилированными структурами и пригрозил ограничить экспорт нефти. Вице-премьер Игорь Сечин согласился, что подобный сговор может являться одним из факторов роста цены на нефтепродукты. По мнению вице-премьера, в стране, занимающей первое место в мире по добыче нефти, дефицит топлива невозможен в принципе. О новых шагах правительства по борьбе с бензиновым кризисом пишут сегодня российские газеты. С обзором прессы нас познакомит Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Дело не в дефиците, дело в сговоре. Владимир Путин нашел причину топливного кризиса, а вице-премьер Игорь Сечин, отмечают ведомости, возможно, ограничит экспорт нефти. О дефиците на прошлой неделе заявили в 10 регионах. Независимым АЗС пришлось свернуть работу. Крупные нефтяные компании резко ограничили оптовые поставки, а на бирже цены сильно выросли, из-за чего и в розницу торговать топливом стало невыгодно. Сейчас, по словам Сечина, ситуация выправилась. Сложности есть только в Кемеровской и в Томской областях. А премьер-министр Владимир Путин обвинил нефтяников в сговоре. Антимонопольная служба начала проверку в двух десятках регионов. Это четвертая волна проверок крупнейших компаний. После первой они получили по 1,5 миллиарда рублей штрафов. В конце мая ФАС проведет слушание по третьей волне. У государства есть и дополнительные меры регулирования рынка, пригрозил Сечин. Они будут касаться сырья для производства бензина. По мнению экспертов, речь идет, скорее всего, о повышении пошлин. Это снизит привлекательность экспорта нефти и подвигнет компании к увеличению поставок сырья на российские НПЗ. Но маловероятно, что мера подействует. Экспортировать дистопливо и мазут по-прежнему будет выгодно. Правильный путь, уверены аналитики, развитие биржевой торговли. Сейчас на бирже торгуют нефти только 8 компаний, сетует вице-премьер, а производителей гораздо больше. Из-за этого биржевые цены нерепрезентативные. Белорусскую оппозицию судят без свидетелей из России. Как пишет «Коммерсант», судебный процесс над оппозицией в Минске совпал с выдворением оттуда российских правозащитников. Виктория Громова и Александр Мноцканян приехали в Белоруссию для мониторинга событий. В среду россияне участвовали в презентации доклада Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии в офисе правозащитного центра «Весна». В это время туда пришли сотрудники милиции и миграционной службы, которые сообщили, что в здании заложено взрывное устройство. Всех присутствовавших, по данным «Коммерсанта», доставили в РУВД. Белорусы их правозащитников после проверки документов отпустили, а россиянам приказали покинуть Белоруссию в течение суток. Как выяснилось, им запрещен въезд на территорию страны. Как и когда они попали в черный список, правозащитникам не объяснили. Громова и Мноцканян дополнили лист россиян, депортированных из Белоруссии в последнее время. В марте из страны выдворили главу Международного правозащитного центра Андрея Юрова, а в апреле правозащитника Ивана Кондратенко, напоминает «Коммерсант». По мнению экспертов, Минск намерен провести быстрые процессы на оппозиции, чтобы после вынесения приговора обменять помилование на западные кредиты. Поэтому наблюдатели в лице правозащитников Минску сейчас не нужны. Праздники будут теплыми и пожароопасными. Как пишет РУТ, традиционный разгон облаков 9 мая может и не понадобиться. Погода и без того не разочарует. В воскресенье и понедельник, по прогнозам, температура будет держаться на уровне 20-22 градусов. Но омрачить праздник могут пожары. Торфяники уже горят по всей стране. В Свердловской области жителям запретили посещать лесные зоны с 6 по 10 мая. Амурская область присоединилась к запрету. Власти полностью закрыли леса. Традиционно ограничили посещение и запретили разводить огонь в Московской, Нижегородской и Воронежской областях. Впрочем, пожарные больших надежд на запрет и ограничение въезда не возлагают. Мы надеемся, что принятые меры помогут избежать увеличения площади пожаров, объясняют они, но гарантировать этого никто не может. Проблема в безответственном отношении россиян к собственной безопасности. Люди все равно устраивают пикники, цитирует РУТ. Не удастся в этом году избежать и торфяных пожаров. По сообщениям Greenpeace России, торфяники уже горят. При этом в МЧС эту информацию опровергают. Greenpeace связывает это с несовершенством технологий, которые используют спасатели. Прошлогоднего смога ждать не стоит, успокаивают синоптики, по крайней мере, в ближайшую неделю. Но предпосылки к ухудшению ситуации в столице уже есть. Достаточно жаркая погода, 3 дня без дождей на востоке области, а в ближайшие дни еще и ветер, который все выходные будет задувать дым на Москву. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Немного об экономике. До лета резких движений не будет. Совет управляющих Европейского центрального банка решил оставить неизменной ставку рефинансирования на уровне 1% с четвертью. Аналитики предсказывали такой шаг регулятора и ждали выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Он должен был дать сигнал рынку, будет ли ужесточаться денежная политика в Евросоюзе. Все подробности у Натальи Королевой.
Менять ставку пока не время. Таков вердикт главы Европейского центрального банка. Стоимость рефинансирования останется на уровне 1,25% как минимум до июня. Ставка рефинансирования является ключевым инструментом сдерживания темпов инфляции. А это, как дал понять Трише, сейчас главная цель регулятора.
Наше решение связано с тем, что в ближайшие месяцы уровень инфляции, скорее всего, будет превышать 2%. В среднесрочной перспективе риски и ценовой стабильности остаются довольно высокими. Это связано в первую очередь с подорожанием энергии из-за продолжения политических беспокойств в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Впрочем, аналитики и так ожидали, что Европейский центральный банк не станет повышать ставку именно сейчас. Но участникам финансового рынка было важно услышать другое, когда это все-таки произойдет. Глава Европейского центрального банка, славящийся противоречивыми комментариями о ситуации в экономике, вновь оказался верен себе. Жан-Клод Трише заявил, что несмотря на наличие позитивного экономического стимула, неопределенность в экономике сохраняется. И также добавил, что его ведомство будет внимательно отслеживать растущие риски ускорение инфляции в еврозоне. Аналитики восприняли эти слова как намек. Раньше июня ставку повышать не будут. Комментарий директора аналитического департамента Нордкапитал Владимира Рожанковского.
Если смотреть на фьючерсы, на повышение ставки, то там четко абсолютно виден сигнал. Игроки закладываются на рост на 25 базисных пунктов до конца этого года. Я бы посмотрел все-таки на то, какой будет урожай. Инфляция сильно зависит от цен на продовольствие. Они, в свою очередь, зависят от того, какой будет урожай зерновых в этом году в северном полушарии. Вот если он будет плохой, то повышение ставки уже в ближайшее время не избежать. Если он все-таки будет приличный, то, мне кажется, ЕЦБ будет до последнего медлить с решением и смотреть, насколько цены производителей сильно реагируют на рост промышленности.
Подтолкнуть Европейский центральный банк к повышению ставки может и любое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, добавляет управляющий директор инвестиционной компании «Квадро» Роман Андреев. По его мнению, корректировку ставки рефинансирования целесообразно отложить на осень. При этом большинство экономистов ожидают, что Европейскому центробанку придется повышать ставку даже не на 1, а на 2 раза до конца года. И это, по словам экспертов, может негативно отразиться на росте ВВП стран региона. Наталья Королева, Полина Крикун, «Голос России».
«Голос России».
Россия выступает против раздела Каспийского моря на национальные сектора, что потребовало бы коренного пересмотра сложившегося режима его использования. Об этом накануне заявил вице-премьер Сергей Иванов на заседании морской коллегии в Астрахани. Он отметил, что отдельные виды ресурсов Каспия, например, водные биоресурсы, неделимы и требуют согласованной политики по их сохранению со стороны всех прибрежных государств. Общими также являются проблемы обеспечения безопасности мореплавания, природопользования и защиты экологии, особенно в области предотвращения аварийных разливов нефтепродуктов в ходе рекорде освоения Каспийского шельфа. Иванов напомнил, что России уже удалось решить проблему разграничения морского дна Каспия, подписав соответствующее соглашение с Казахстаном и Азербайджаном. Тему продолжит Елена Ларина.
В начале 90-х годов 20 века, когда на постсоветском пространстве образовались новые независимые государства, Каспий стал зоной особого напряжения национальных экономических интересов. Пятерка государств, а именно Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран, вот уже 20 лет не может решить главный вопрос – как поделить Каспий? И поскольку количество разногласий в подходах к решению этой проблемы превосходит количество единых мнений, то нерешенный вопрос статуса Каспия выходит сегодня на первый план. Если Каспий будет признан морем, то границы пройдут с учетом применяемых норм Международной морской конвенции. Если же Каспий назовут озером, то, скорее всего, пятерка должна будет выработать частный сценарий решения проблемы. Нельзя сказать, что за 20 лет ничего не изменилось. Многие разногласия между странами пятерки были решены на прошедших трех саммитах прикаспийских государств, первый из которых состоялся в 2002 году. На второй встрече в Тегеране в 2007 году принял участие президент Медведев. Наша обязанность заключается не только в том, чтобы поделить море, поделить акваторию, морское дно, но и в том, чтобы заботиться о сохранении уникальной экологии, подчеркнул президент. Любая авария на нефтепроводе или вышке, подобная той, что произошла в Мексиканском заливе, в закрытом Каспии будет означать катастрофу, напомнил Дмитрий Медведев. На последнем саммите, который прошел в Баку в ноябре 2010 года, был разрешен вопрос безопасности на Каспии. Ситуацию вокруг Каспийской проблемы прокомментировал генеральный директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.
Урегулированные проблемы в секторах российском и казахстанском на Северном Каспии, а в секторах Азербайджана, Туркменистана и Ирана до сих пор консенсуса нет, и они, в общем, не могут поделить Южный Каспий, при этом предлагая каждый, так сказать, собственные подходы. Таким образом, юридический статус Каспия до сих пор остается неопределенным.
В контексте Каспийской проблемы периодически поднимается вопрос о транзите туркменского газа через Каспий.
Транзит туркменского газа пока не осуществляется через Каспий, потому что нет таких возможностей. Другое дело, что есть проекты, в том числе Набука, которые хотели бы соединить восточное и западное побережье Каспия в его южном секторе, то есть создать трубопровод между Туркменистаном и Азербайджаном для того, чтобы создать коридор доставки среднеазиатских углеводородов, в первую очередь газа, на Запад, Западную Европу и, возможно, далее. Но хотя есть большие достаточно сомнения, что, скажем, тот же Азербайджан, Туркменистан вообще способны заполнить эти трубопроводы собственным газом. А еще одна, как бы, проблема состоит в том, что спонсоров не хватает. Сами туркмены, азербайджанцы за свои деньги такую трубу строить не хотят, а их западные партнеры пока в полной мере финансировать проекты тоже для себя не считают возможным.
Сергей Михеев добавил также, что отношение прикаспийских государств к проекту газопровода по дну Каспия неоднозначно. В частности, Россия считает, что все вопросы в зоне Каспия должны регулироваться на пятисторонней основе. То есть такой масштабный проект, как трубопровод через Каспий, должен быть согласован со всеми пятью государствами Каспийского региона, потому что он сопряжен с экологической безопасностью и имеет экономические и геодезические последствия. Дальнейшее урегулирование вопросов по Каспию продолжится на четвертом саммите прикаспийских государств, проведение которого запланировано на конец года в Москве. Елена Ларина, «Голос России».
Немного о культуре. В Центре современного искусства «Винзавод» в Москве проходит второй международный фестиваль науки. Его главное событие – выставка «Жизнь. Версия науки». Российские и зарубежные ученые, художники, работающие на стыке науки и искусства, представили сложные и невидимые глазу идеи, изложив их видимым, увлекательным и понятным языком. На выставке побывала наш корреспондент Наталья Полторацкая.
Главный герой выставки – элементарная частица живых организмов – клетка. Как устроена элементарная частица и что мы знаем о высшей форме жизни, сознании? Каковы возможности искусственного интеллекта и где граница между воспроизведением и эволюцией? Находясь среди экспонатов и прикасаясь к ним, а на выставке это приветствуется, можно увидеть и даже услышать реакцию живой клетки на воздействие извне. С участниками и задачей выставки «Жизнь. Версия науки» знакомит научный редактор проекта Любовь Стрельникова.
Активно представлены российские участники, которые работают в жанре science-art, дизайнеры, ученые и популяризаторы науки. Располагая знаниями о том, как работает живое, пытаются создать новую жизнь, начиная с искусственного интеллекта, машинно-компьютерного, нейрокомпьютерного интерфейса. И как человек, используя эти знания, пытается помогать самому себе. Замысел этой выставки. Жизнь – это чудо, и это чудо мы хотели продемонстрировать.
А вот и девушки Тиллера. Так, по аналогии с популярной кардебалет-группой Tiller Girls, назвал свой перформанс Луа Филипп Демерс из Сингапура. 12 небольших роботов, созданных в Институте искусственного интеллекта, синхронно танцуют под музыку. Ритмичные экспрессивные движения, баланс на грани механического и человеческого. Наиболее сильное впечатление от выставки оставили не сами экспонаты, а интеллектуальный посыл. Один из примеров – давно идущая полемика вокруг механических исполнителей воли человека. Одни видят в танцовщиках, выполняющих примитивные движения, угасание культуры. Другие – в бойко-танцующих роботах. Пример двигательной активности в условиях минимальной свободы перемещения.
Машинки-роботы, которые могут согласовывать во время танца свои действия и подстраиваться один по другой. То есть это вот начатки некого интеллекта коллективным действием под определенную музыку.
Что дает человеку объем знаний? Где грань между забавным, полезным и опасным? На самые сложные вопросы отвечают экспонаты выставки «Жизнь. Версии науки». Это увлекательная история того, как человек познает самого себя. Это попытка человека поделиться с роботом самым главным – творческим даром. Возможно ли это в принципе?
Автоматик Painter рисует картины и сам знает, когда остановиться. Он не может не рисовать во включенном положении, но он может закончить работу там через 2 часа, может через 2 дня. Он сам видит, что он рисует, у него есть датчики, поэтому он обладает зрением. Он ограничен только 6 цветами и площадью холста. Когда он заканчивает, он ставит свою подпись и останавливается. Попытка творчества робота, созданного человеком.
Возможно, это уже следующий этап жизни человечества. Надеюсь, не худший. Во всяком случае, выставка на винзаводе – яркая тому иллюстрация. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
И далее о спорте. В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи одновременно возводятся 10 крупных автодорожных проектов. На это из федерального бюджета направлено свыше 3 миллиардов долларов. Один объект – дорога в обход города Сочи протяженностью более 18 километров, введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Остальные транспортные автомагистрали в стадии строительства. Среди них 5 транспортных развязок, 1 автомост и 4 крупные автомагистрали. Безусловно, самым уникальным по технологии и масштабным по объемам можно назвать строительство новой центральной транспортной автомагистрали дублер курортного проспекта. Протяженность объекта более 16 километров, 9 десятых из которых проходят в тоннелях и по эстакадам, говорит руководитель дирекции по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Владимир Кужель.
Надо отметить, что это первый опыт. В Сочи когда-то тоннели строятся парными, то есть когда по 2 полосы в каждом направлении будут разделены в разных тоннелях. Будет обеспечена категорийность движения без пересечения встречных потоков.
Строительство первой очереди дублера курортного проспекта началось в 2009 году. Параллельно с этим с 2010-го возводится одновременно вторая и третья очереди этой транспортной магистрали. В рамках реализации проекта у 700 семей изымут недвижимость под строительство новых дорог и развязок. Общая сумма компенсационных выплат жителям Сочи за изъятие недвижимости превысит 100 миллионов долларов. Во время возведения транспортных объектов предусмотрено также проведение компенсационных природоохранных мероприятий, говорит Владимир Кужель.
В рамках самого проекта предусмотрено устройство зеленых насаждений в зоне ведения работ. Причем оно избыточно, и мы уже сегодня понимаем, что реализовать его в полной мере в самой зоне застройки не удастся, поэтому есть договоренности с общественным градостроительным советом. Кроме этого, у нас есть физические лица, которые выражают свою готовность принять участие в разработке проектов озеленения после окончания строительства или в ходе.
Строители планируют ввести в эксплуатацию 3 дорожных объекта в 2011 году, 4 в 2012 и 2 в 2013 году.
Юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова. Его коллегия присяжных признала виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная соучастницей этого убийства, осуждена на 18 лет. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Причистенко сразу после пресс-конференции адвоката. Его профессиональная деятельность была полностью связана с защитой антифашистов. Бабурова была застрелена как очевидец убийства адвоката. Россия выступает против наземной операции в Ливии. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза не дает санкций на такую операцию. Российский министр также выразил неудовлетворение тем, что контактная группа по Ливии пытается взять на себя главную роль в определении политики в этом регионе. Помню, 17 марта Совбез принял резолюцию. Она предусматривает введение бесполетной зоны над Ливией и открывает возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой стране. Россия и Китай при голосовании воздержались. В операции коалиционных сил под командованием НАТО принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания и Норвегия. Очередное землетрясение магнитудой 4,2 произошло сегодня в японской префектуре Мияги. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление. Жертв разрушений нет, угрозы цунами не объявлялось. Эпицентр землетрясения располагался в центральной части префектуры. Его очаг залегал на глубине около 50 километров. Бывшая медсестра Каддафи, украинка Галина Колотницкая, попросила политического убежища в Норвегии. Об этом сообщили в Норвежской службе занятости и социального обеспечения. Согласно дипломатическим документам, опубликованным в Wikileaks, в 2009 году Муаммар Каддафи путешествовал только в ее сопровождении. В феврале, когда в Ливии обострилась обстановка, Колотницкая вернулась на родину и сразу же стала объектом повышенного внимания со стороны СМИ. По информации местной полиции, с марта она находится в столице Норвегии – Осло. Россиянка Анастасия Барышникова и Ольга Иванова завоевали бронзу на чемпионате мира по тхэквондо в Южной Корее. Чемпионка Европы по категории до 73 килограммов Барышникова уступила француженке Глэйдис Панш, которая в финале победила кореянку Хи Рио. Эти и другие новости всегда есть на нашем сайте rvr.ru.
Голос России. rvr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. С наступлением теплых дней жители Рунета задумались об отдыхе, и на поисковике обрушилась волна запросов о путешествиях и путевках. Лидер российского поискового рынка Яндекс даже подготовил статистику запросов, глядя на которую, можно сказать, куда ездят пользователи, чтобы расслабиться и сменить обстановку. Количество поисковых запросов со словом «отдых» начинает расти еще в марте. Тогда в поисковую строку вбивается предполагаемое место отпуска и ключевые слова типа «гостиница», «отель», «частный сектор», «курорт», «отдых», «путевка», «тур», «виза», как вариант без визы, «поезд», «самолет» и так далее. Пользователи Яндекса ежедневно задают более 450 тысяч запросов про путешествия. Три четверти из них содержат названия стран, городов и других объектов, по которым можно понять, куда человек хочет поехать. Например, в Гоа, то есть в Индию. Это место снискало горячую любовь молодежи за свободу нравов и демократичные цены. Но оно все-таки не является лидером среди туристических направлений. Верхние строчки рейтинга запросов занимают Черноморское побережье Кавказа, Турция, Москва, Крым и Санкт-Петербург. Что касается Москвы и Питера, то обе российских столицы, и Первопрестольная, и Северная, пока не слишком подходят для отдыха. Есть что посмотреть, но туристическая инфраструктура пока, увы, хромает. Возможно, в том числе и поэтому значительная часть поездок в Москву и Санкт-Петербург, судя по формулировкам запросов, деловые. А вот в Крым, на Кавказ и в Турцию люди едут отдыхать. Причем в Крыму и на Кавказе многие устраиваются самостоятельно, а в Турции в основном с помощью туроператоров. Интересно, что на Кавказе чаще всего ищут конкретные города, обычно Геленджик и Анапу. А в Крыму и Турции просто Крым и Турцию. Хотя, конечно, немало зависит от региона, в котором живет юзер. Так, Дальний Восток – это единственное место в России, жители которого чаще ездят не в Турцию, а в Таиланд и Китай. А пользователи Белоруссии чаще других интересуются Болгарией и Литвой. До них, можно сказать, два шага. Из-за беспорядков в Северной Африке интерес к Египту, который в прошлом году обгонял даже Турцию, в этом году упал в 7 раз. Однако Египет по-прежнему остается популярным туристическим объектом. Он занимает 6-е место среди всех стран дальнего зарубежья. Еще одно горячее направление – Европа в целом. Если поставить ее в один ряд с вышеперечисленными странами, то в рейтинге пользовательских симпатий она займет 6-е место, обогнав Египет. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
Программа «Рунет». «Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Добрый день.
Александр, мы с вами беседуем фактически в канун 9 мая. Я хотел бы найти какой-то более приятный повод для беседы с вами, но, к огромному сожалению, приятного случается мало. Вот незадолго до вас у нас были депутаты Государственной Думы Владимир Мединский, Ирина Яровая, я думаю, что вам хорошо знакомые. И мы с ними пришли к удивительному на самом деле выводу, что вот наступает апрель, и на постсоветском пространстве, в ряде стран Восточной Европы, мы наблюдаем откровенные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Александр, это что? Это короткая историческая память. Это попытки, и мы с вами об этом беседовали, в том числе в нашем эфире, попытки политизировать историю. Что это вообще?
С одной стороны, это даже не попытки, а вполне прагматичное использование истории в актуальных политических целях. В целях, которые достаточно простые. Это достижение определенных целей на внешнеполитической арене, когда история используется для того, чтобы получить какие-то преференции или возможные преференции, или выступить в качестве своеобразного санитарного кордона перед Россией. Или это попытки получить определенные преференции на внутренней полянке. Причины могут быть очень разными. Например, я более чем уверен, что для Львовской Рады, которая приняла известный запрет о вывешивании флагов Победы во Львове.
При том, что есть решение Верховной Рады.
Да, запрет, который противоречит решению Верховной Рады. А это, на мой взгляд, не только вполне, я думаю, для них искреннее нежелание действительно видеть флага Победы, но и попытка дистанцироваться от нынешних властей Украины. Как известно, сейчас у власти в Украине партия регионов, а во Львове, как и в нескольких других западных областях, практически контроль над Радами принадлежит партии Свободы Тягнибока, крайне националистической партии. И, устраивая подобный демарш, они обостряют конфликт в преддверии уже недалеких новых выборов и мобилизуют свой электорат. Это достаточно прагматичный и актуальный политический смысл.
Ну, а почему нельзя использовать для этих целей какие-нибудь другие информационные поводы, ну, помимо, в общем, Второй мировой войны? Ведь 27 миллионов человек – это не та, наверное, цифра, на которой нужно спекулировать. Это вообще нравственно говорить о спекуляции.
Нет, конечно, это события, спекулировать на которых абсолютно безнравственно. Но мы видим, что подобные спекуляции действительно имеют место быть. И ничего с этим не поделаешь. И дело даже не в партии Свободы Тягнибока, да, не в Львовском горсовете. Точно так же, например, в Латвии сейчас появилась идея захоронить на почетном кладбище Цукурса, нацистского палача. Человека, который сам участвовал в уничтожении огромного числа мирных граждан. И более того, сейчас создан специальный фонд памяти Цукурса. И делается это, что характерно, опять-таки, тут мы можем проследить достаточно интересную закономерность, не столько государственными властями, хотя государственные власти, определенная часть государственной элиты, в Латвии, безусловно, относится к данному проекту симпатии, да, это делается радикалами, которые хотят заставить власть пойти за собой. Они практически ставят ее перед выбором, когда нужно либо говорить, что это неправильно, и тогда эту власть можно объявить в пророссийской направленности, в предательстве идеалов Латвии и так далее, да? Либо эта власть так или иначе пойдет за ними и будет делать то, что они хотят.
Ну что, в Латвии неизвестны подробности биографии вот этого самого Цукурса?
Они очень хорошо известны. Я даже более скажу, комиссия историков при президенте Латвии дала деятельности Цукурса вполне адекватную оценку. Оценку, с которой, в общем-то, по большому счету я согласен. Историки латышские достаточно хорошо исследовали преступления, в которых он участвовал, и преступления тех формирований, которые он возглавлял. Но, тем не менее, помимо исторической правды, о которой в данном исторических исследованиях, о которых говорят в данном случае и латышские историки, есть опять-таки политическая целесообразность. Политическая целесообразность аморальная, политическая целесообразность дикая, но использующаяся.
Александр, вот Латвия, член Европейского Союза, страна, которая в общем входит в Организацию Объединенных Наций. Соответственно, она должна, в общем, выполнять решение Организации Объединенных Наций. Вот это, я прошу прощения за использование сейчас модного слова, глорификация. Да, глорификация нацистских преступников, это что?
Это попытка новой нации, нации, которая имеет очень маленький срок своего собственного исторического бытия, это попытка нового государства. Государство, по большому счету, существовавшего 20 лет, меньше 20 лет, до, чуть больше 20 лет до 40-го года, и сейчас еще 20 лет, найти своих национальных героев. Причем таких национальных героев, которые бы отличались от национальных героев России или Белоруссии. И помните, Сталин сказал, что других писателей у меня для вас нет. Парадоксальным образом, других героев, кроме тех, кто воевал на той стороне, в формированиях легионов СС, в полицейских батальонов, в других организациях, созданных при той или иной поддержке Третьего Рейха, в Латвии не оказывается. И я думаю, что для самой Латвии это крайне большая проблема. И, по крайней мере, некоторая часть элиты, латвийской элиты, я бы даже сказал, латышской элиты в данном случае, конечно, хотела бы от этого уйти, но не может.
Ну, помимо Латвии, к огромному нашему сожалению, еще на авансцену сегодня вышла Молдавия, где не так давно прозвучало заявление, что георгиевская лента противоречит вообще всей истории страны. Я думаю, что вы наслышаны, по крайней мере, об этих словах.
Ну, более чем. Мы же знаем, что в прошлом году, как раз чуть меньше года назад,
Примерно в это же время, в общем.
Ну, примерно в это же время, в конце июня, в Латвии был установлен день советской оккупации. И даже был поставлен на главной площади города достаточно странный по своему виду камень, который должен знаменовать собой жертву, понесенную, причем почему-то не молдавским, а румынским народом, от этой советской оккупации.
А мы с вами тогда, видимо, о разных вещах говорим. Потому что я-то вспомнил события 9 мая прошлого года, когда молдавским ветеранам советской армии пытались вручить железные кресты, очень похожие на румынские. Я почему и сказал, вот почти год назад.
Это тоже было. Но это достаточно. Это, кстати, был случай достаточно характерный не только для Молдавии, а для всех, ну, практически всех западных бывших советских республик. Это попытка уравнять ветеранов советской армии и ветеранов тех формирований, которые сражались на той стороне. Это достаточно специфическая и дурная попытка достичь какого-то государственного консенсуса. Причем, что характерно, ведь в прошлом году это делал режим ГИМПУ. Режим, который являлся крайне унионистским, то есть был направлен на, собственно говоря, уничтожение национального бытия Молдавы и соединение ее с Румынией. Но до того, до ГИМПУ, в Молдавии был вполне себе коммунист Воронин, коммунист, разумеется, в современном смысле, который, конечно, коммунистической идеологией пользовался, но главным считал, что государство – это я. И создал такой специфический, но достаточно часто встречающийся на постсоветском пространстве режим. Так вот, этот Воронин, которого унионистом никак нельзя назвать, который был ориентирован только на себя и маневрировал между Румынией, Украиной и Россией, он же тоже попытался сделать то же самое. Он специальным указом ввел статус участника Второй мировой войны, который распространялся и на тех, кто в одной стороне, и на тех, кто на другой.
Ну, в общем, и те, и другие, в общем, участники.
Да,
здесь нет никакого противоречия.
Да, да. Но я это говорю к тому, что данная попытка, она является скорее не осознанно националистической, да, сколько такой своеобразной постсоветско-бюрократической. Когда стоящие у власти, вне зависимости от идеологии, вне зависимости от того, как они видят будущее своей страны, пытаются, ну, вот как-то вот неуклюже смодерировать вот это противостояние, как-то его попытаться, чтобы оно ушло в прошлое. Но попытка эта совершенно глупая и вызывающая, регулярно вызывающая и в Молдавии, и на Украине, и в той же Латвии общественный раскол. Потому что общественное примирение, которое действительно нашим странам нужно, и внутри, и между странами, и внутри стран, оно достигается не таким администрированием.
Александр, вот я уже упоминал сегодня, что мы беседовали на днях с Владимиром Мединским. Вот в одном месте я с Владимиром Вячеславовичем категорически на самом деле не согласен. Он заявил о том, что... Вот есть у нас небезызвестный, я думаю, что и вам тоже, историк Борис Соколов, который достаточно регулярно публикуется. Не будем сейчас затрагивать, что именно он пишет. Вот Владимир Вячеславович сказал, что на самом-то деле, вот если так вот делать круглый стол, вот вы будете армян, я буду и там, значит, господин Соколов, то надо еще позвать четвертого человека, писателя Задорнова, для создания атмосферы, поскольку комментировать серьезно то, что пишет Борис Соколов, в общем, невозможно. Вот я с ним категорически не согласен, потому что сейчас у нас, я повторю, канун 9 мая, а российские книжные магазины, в общем, переполнены разного рода исторической литературой. С одной стороны, это хорошо. Да, есть некий плюрализм, и каждый читатель может выбрать. Но, с другой стороны, ведь книги того же Соколова пользуются все-таки достаточным влиянием и достаточной популярностью. Я говорю Соколов, на самом деле там, безусловно,
ну, да,
есть
да,
целый
да,
ряд
да,
авторов.
Давайте для примера скажем все-таки не Соколов, поскольку Соколов, в общем-то, особой популярности не помнит, а скажем, допустим, Солонин. Да?
Ну, как вот у нас был Кошелев здесь, главный редактор Яузы, он сказал, это знамя либералов, да, человек, который пользуется, в общем, достаточной популярностью. То есть, фактически, по большому счету, мы у нас в стране наблюдаем некие зачатки того самого процесса, о которых мы с вами говорим, да, сегодня в ряде стран Восточной Европы. Безусловно, я мог бы, конечно, сказать, что этого нету, этого не происходит, но это было бы погрешить против истины.
Безусловно.
Более, что мы с вами и в рамках моей программы об этом обсуждали, и многие эксперты об этом говорили. Это что же получается, что мы видим песчинку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном?
Понимаете, вот тут этот вопрос очень интересный. И если бы вы меня спросили об этом, допустим, год назад, я бы сказал нет. А сейчас я бы сказал, что, конечно, это далеко не бревно, но проблема есть, и мы ее не замечаем. И проблема эта, как это ни печально, очень сильно активизировалась за последний год. Даже, я бы сказал, не за последний год.
При том, что есть комиссия по противодействию фальсификации истории, казалось бы, процесс должен был на убыль пойти.
Понимаете, комиссия по борьбе с фальсификацией – это бюрократический механизм, который сделал вещи полезные, но полностью дееспособным так и не стал. И, собственно говоря, это не только оценка моя, как человека, который находится в стране и к комиссии отношения не имеет, хотя и наблюдает за всем, что происходит. Вот. Но и оценка, допустим, членов этой комиссии, например, уже упоминавшегося вами господина Мединского, который...
Да я мог бы Василия Степановича Христофорова
То есть, на самом деле, комиссия рабочим, эффективным инструментом не стала. Полезные вещи ею были сделаны. Некоторые из этих вещей были очень полезны, в том числе и для общественного сознания, и для исторической науки. Но работающим инструментом она не стала. Проблема заключается немножко в другом. Проблема заключается в том, что у нас есть не комиссия еще, а совет, который тоже при президенте России, и который возглавляет господин Федотов.
Это вы имеете в виду Совет по гражданскому обществу и правам человека, который подготовил проект десталинизации?
Нет, беда-то не в том, что десталинизация. Беда в том, что это проект десоветизации, который должен охватывать период с 17 по 91 год.
Господин Федотов был у меня вот так же в программе, мы беседовали с ним, и он сказал, что, в общем, здесь речь-то идет не о десталинизации, не о десоветизации, как упомянули вы, а на самом деле о гражданизации общества.
Понимаете, мы можем взять базовый документ, который разработан, это, собственно, программа, которая висит на сайте...
Это проект программы.
Проект программы, тем не менее. Это программа, которая была разработана рабочей группой по исторической памяти Совета, которая большинством голосов была принята членами Совета, то есть это официальный документ, за который люди голосовали, который люди разрабатывали достаточно долго. И мы видим, что там говорится прежде всего о том, что период с 1917 по 91 год – это весь период сплошной тоталитаризма, что бред. Потому что трудно представить, что, допустим, режим Леонида Ильича Брежнева был столь же тоталитарен, как режим Сталина. И там совершались такие же преступления и малоприятные вещи. Там говорится о том, что все это один вот сплошной черный тоталитарный период, в рамках которого совершался самогеноцид, преступление, причем как внутри страны, так что интересный пункт, который обычно от комментаторов ускользает, на международной арене. И что за все это нужно покаяться, что нужно создать специальные фонды, нужно заявить, нужно дать политико-юридическую оценку и так далее. То есть... Речь идет не о какой гражданизации. Пожалуй, только человек с таким тоталитарным сознанием, как у господина Федотова, может считать, что общественные настроения, общественное мнение по историческим вопросам можно формировать сверху. Потому что на самом деле это процесс гораздо более сложный и госвмешательству не очень-то поддающийся, хотя и поддающийся иногда. Вот. Речь идет о попытке отказа от целого периода нашей истории. Собственно говоря, это такая же попытка, как попытка, вполне успешная, относительно успешная в свое время, была сделана в республиках Балтии, когда они сказали, что вот наше государство заканчивается в 40-м году, потом нас не было.
Период оккупации. Снова, да, потом, называйте своими именами.
Да, весь, был Александр. Период оккупации, потом нас не было, потом мы снова появились как продолжатели. Да? Вот то же самое нам хотят сказать.
Ну, наше государство то же самое. Речь Посполита.
Да.
Какая она там сейчас? Четвертая?
Да, четвертая. Вот точно так же нам хотят сейчас сказать, что до 17-го года была Россия, и с 91-го года была Россия. Или с 85-го, я не знаю. Вот. Но это попытка совершенно аналогичная тому, что пытаются сделать наши оппоненты на постсоветском пространстве, и которая приведет к совершенно аналогичным, весьма неприятным последствиям.
Александр, вы нарисовали, в общем, не самую радостную картину, я бы даже сказал, вообще безрадостную. Однако... Мне кажется, все-таки не так все плохо. 9 мая – это день, на самом деле, наверное, все-таки генетической, даже уже не исторической памяти.
Да. Да?
Это день, когда по большей части на всем постсоветском пространстве потомки участников, героев, без всякого сомнения, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вспоминают о подвигах своих предков. И мне кажется, что я, может быть, ошибаюсь. Но я вот по натуре оптимист. Мне кажется, что политическая составляющая этого процесса, она рано или поздно отойдет. А вот эта генетическая память, она останется.
Знаете, я вот в свое время сформулировал вещь, которая для меня очень важна при разговоре о 9 мая, о Дне Победы. А День Победы – это наш общий коллективный день рождения. День нашего второго рождения, потому что если бы все повернулось не так, как оно повернулось, нас бы просто большинство из нас не было на свете. И, конечно...
Ну, интернет, в общем, здесь сложно что-то там отрицать.
И поэтому, конечно, этот день будут помнить, несмотря ни на какие политические манипуляции, ни в России, ни за рубежом, потому что это действительно народный праздник.
Александр, я благодарю вас, что вы сегодня нашли время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Также надеюсь, что вы побывали у нас в студии не последний раз, ибо тем, которые стоит, а самое главное, нужно обсуждать, именно по этой проблематике еще, к огромнейшему моему сожалению, великое множество. Потому что если бы их не было...
Или наоборот, к радости?
Нет, на самом деле, к огромному сожалению, потому что не та все-таки эта тема, над которой... стоит устраивать политические игрища, и тем более, что греха таить, зачастую политиканство. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Беседовали мы, как несложно догадаться, об исторической памяти Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 6 мая 2011 года. Дизайнеры, ликуйте, пришел и ваш час. В этот день, в 1889 году, родился английский издатель и типограф Стэнли Моррисон. В 1931 году Моррисон написал статью, в которой обвинил газету The New York Times в некачественном печатании. Он обратился к Виктору Лерденту, художнику из рекламного отдела Times, с просьбой помочь ему создать новый образец шрифта. Так на свет появился шрифт Times New Roman, ныне известный почти каждому.